Добро пожаловать на наши рок-посевы. Хочу поблагодарить всех, кто явно или про себя, словесно или мысленно поздравил нашу передачу с юбилейной датой. Да, нам уже 21 годик. Наступила эпоха полной зрелости и абсолютного совершеннолетия. И от этого такая разливается в воздухе юбилейность, что хочется промокнуть глаза платочком и сказать молодым, только начинающим жизнь: не будьте летунами, годами насиживайте свое рабочее место, тогда и у вас будет юбилей, тогда и вам подарят будильник с дарственной надписью. И еще скажу, жизнь — это увлекательная книга, а служба в армии — это две страницы, выдранные на самом интересном месте. Поэтому хорошо учитесь, а главное, хорошо сдавайте экзамены. Самое важное — это не мямлить, глядеть прямо, отвечать громко и отчетливо. Ежели дадут вопрос на засыпку, например, как правильно писать, Шуман или Шуберт, отвечаете: правильно писать, Шопен. В нашем сериале про Элвиса Пресли мы уже вышли на финишную прямую, так что продолжим 15-ю по счету передачу, заглянув в рок-хронику. Июня в 63-м году, 35 лет назад, вышла первая 45-ка Rolling Stones, песня «Come On», сочиненная Чаком Берри. В тот же день роллинги впервые появились на британском телевидении. 9 июня, в этот день не только мы именинники. В 23-м году на свет появился Лес Пол, рожденный Лестер Полфус, легендарный гитарист, разработавший для корпорации Gibson знаменитую модель полудековой шестиструнки. 9 июня 41 года в Лестере родился Джон Лорд, клавишник, один из основателей Deep Purple. 9 июня 47 года родился Митч Митчелл, барабанщик из Jimi Hendrix Experience. 11 июня, 30 лет назад, в 68 году в лондонской студии Olympic записывались Rolling Stones. Там же был фотограф, делавший снимки. Электродуговая лампа, которой он пользовался, вспыхнула, начался пожар. На силу все оттуда живыми выбрались. Товарищи фотографы, уж поосторожнее со своими вспышками-то, что ли? 13 июня в 58 году, 40 лет назад, Фрэнк Заппа, как вот и вы сейчас, заканчивал среднюю школу в городе Ланкастер в Калифорнии. Кстати, выпускная фотография Заппы украшает заднюю сторону обложки диска The Mothers, Rubin and the Jets. За прошедшие 40 лет Заппа проделал славный путь от этой фотографии до памятника типа бюст на улицах братского Вильнюса. Из последних новостей: из ансамбля Spice Girls ушла главная заводила Джинджер. Ну, рыжая такая, с бюстом. Зовут ее Джерри Халливелл. Началось с того, что 27 мая Spice Girls появились на телепередаче вчетвером. А на вопрос, где Джерри, ответили, мол, живот у нее болит, она дома в постели. Оставшаяся четверка вылетела в Осло на два последних концерта европейского турне. В Норвегии на афишах была та же версия: Джерри больна. И вот в начале недели по всем национальным теленовостям адвокат Джерри зачитал ее официальное послание. «К сожалению, — говорится в нем, — я покинула Spice Girls из-за неразрешимых противоречий. Я уверена, что группа продолжит свой успех. Я желаю им всего самого лучшего. Прошу прощения перед поклонниками. Благодарю их. Привет и любовь». Тем временем Spice Girls в конце месяца начинает американские гастроли, а в Штатах, знаете сами, народ контрактный. Ежели записано, что 5 артистов, а приезжают 4, то всякое может быть. Мировая журналистика, конечно, хочет знать истинную причину. Одни говорят, что лидерство в группе захватила смуглокожая Мел Би, другие, что Джерри была примадонной, воображала, третьи, что она не выдержала насмешек своих подруг после того, как у всех на глазах разругалась со своей мамашей, а четвертый глухо намекает на ссору, которая произошла из-за того, что Джерри захотела использовать имя Spice Girls для своей агиткомпании по борьбе с раком груди. Ну и пара мелких новостей. Группа Bauhaus собирается в старом составе для выступления на двух концертах в Лос-Анджелесе. Если концерты пройдут хорошо, группа поедет дальше с гастролью. Группа 80-х, может, помните, Six-Six Спутник, работает над новой пластинкой, которая выйдет в конце года. Напомню, что деятельность ее замерла в 90-м году, когда вокалист Тони Джеймс вошел в состав Sisters of Mercy. Группа Smashing Pumpkins хотела отметить 10-летний свой юбилей концертом в Чикаго, родном городе одного из участников Билли Коргана. Открытая площадка в парке Грант вмещает 60 тысяч человек, но городские власти прикинули, что желающих может быть тысяч под 100, и забоялись. А ведь организация концерта шла с марта месяца. Вот и получается, как в известной кинокомедии. Работа проделана большая, но дальше так дело не пойдет. Юбилейный концерт перенесли в Миннеаполис на июль. А это уж совсем не то. Не повезешь ведь чикагскую родню и бывших соседей за 7 верст киселя хлебать. На этом вот рок-хронику, пожалуй, закончим и вернемся к нашему сериалу. Burning Love – «Жгучая любовь». В исполнении соответственно Элвиса Пресли. Младший сводный брат Элвиса, да он, собственно, по крови ему не брат, да и вообще никто. Это сын второй жены отца. Ну что, непонятно? У Элвиса есть отец. После смерти жены, то есть Элвисовой матери, Гладис, он снова женился. А у той жены были малые дети. Ну куда их денешь? Вот и вошли они в семью. Так вот, младший сводный брат Элвиса, Дэвид Стэнли, 5-летним мальчиком впервые попал на его концерт еще в Мемфисе. Как только Элвис запел, публика завизжала, бросилась на сцену. Маленький мальчик подумал, что его брата убивают. Он рыдал, он плакал навзрыд, его пришлось уводить домой. В последующие 10 лет Элвис не выступал, вместо этого он пек один за другим голливудские фильмы, которые его младший сводный брат Дэвид Стэнли считал самоварным золотом, мишурой, делом ненастоящим. И вот спустя 10 лет он попадает на один из первых концертов Элвиса в Лас-Вегасе. Когда Элвис вышел на сцену, вспоминает Дэвид, от него исходило ощущение опасности. От Элвиса публика с ума сходила. После концерта прихожу я на сцену, глаза у меня круглые, как плошки, и говорю ему: «Элвис, это было вообще невероятно!» Он посмотрел на меня и сказал: «Дэвид, потому меня и называют королем рок-н-ролла». Примерно через неделю после триумфального концерта в Лас-Вегасе Присцилла и вся родня вернулись в Лос-Анджелес. 9 августа утром по теленовостям передали сообщение: Чарльз Мэнсон со своей шайкой зарезал киноактрису Шарон Тейт, жену режиссера Романа Поланского, и нескольких ее гостей. Произошло, причем, все это по соседству с домом Пресли в фешенебельном районе Беверли-Хиллз. Через минуту позвонил отец Элвиса Вернон. «Срочно собирайтесь», — сказал он, — «мы уезжаем». Всю семью под охраной доставили в аэропорт. Там уже их ждала Присцилла с малолетней Лизой Марией. Все они сели на частный самолет Фрэнка Синатры, он называется «Кристина», и вернее назывался «Кристина», и полетели в Лас-Вегас. Все поначалу думали, что Элвис перестраховался, но какое дело Чарльзу Мэнсону до них. Потом, правда, выяснилось, что Элвис с семьей был в списке намеченных жертв кровожадного Мэнсона. И не застань он дома несчастную Шарон Тейт, или не поймай его вовремя полиция, неизвестно, на кого бы обрушил он свой тесак мясника. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always, you were always on my mind. Я тебя никогда не забывал. В конце августа закончились концерты Элвиса в Лас-Вегасе. Немного статистики. За эти 3 недели его посмотрело 101 тысяча человек. Сборы по кассе составили 1,5 миллиона. Ну, успели поделить? Хе-хе-хе. По $15 билеты были. Концерты в Лас-Вегасе замечательны для нас, потому что они положили начало знаменитым сценическим костюмам Элвиса. Сегодня по белу свету странствуют тысячи его подражателей. Я даже видел в кино группу парашютистов, совершавших коллективный затяжной прыжок в его обличье. То есть набриолиненный кок цвета вороньего крыла, черные очки и расшитый блестками белый комбинезон с высокой стойкой. Этот самый костюм, знаменитая торговая марка Элвиса, впервые появился в августе 1969 года. Вещь эта была необычна тогда и поначалу, надо сказать, не всем понравилась. Идею Элвис почерпнул из модного журнала конца XIX века. Не знаю уж, как этот антиквариат попал ему в руки. Надо сказать, что одеваться Элвис любил и умел. И наметанным глазом он сразу прикинул, что линия комбинезона станет для него выигрышной. Сверху для ширины плеч можно немного ваты подложить, снизу на талии и бедрах выточку сделать поплотнее. Сами понимаете, фигура Элвиса к началу 70-х начала понемногу расползаться. После многолетней работы в кино Элвис знал, что костюмы надо шить с запасом, а конкретнее в двух экземплярах. Случись чего с первым, надеваешь запасной. И вот в расшитом жемчугами комбинезоне, украшенном шелковой с висюльками тесьмой, в январе 70-го наш герой начал вторую гастроль в лас-вегасском отеле «Интернешнл». Два концерта в день, поверьте, играть нелегко, тем более ежедневно. А тут еще у Элвиса здоровье начало сдавать, организм начал выделять флегму, то есть слизь, началась ангина. Элвис не сдавался, тем более, что масштаб его концертного полотна становился все шире. В конце февраля он дает 4 концерта в Юстоне на огромном стадионе «Астродром». Посмотреть на кумира пришло 210 тысяч человек. Антрепренеры блаженствовали. Фирма RCA вручила Элвису еще несколько золотых дисков, а по окончанию гастролей благодарная юстонская администрация на пышной вечеринке вручила Элвису настоящие золотые часы с дарственной надписью. I feel the warm smile that she wears. She has no recipe for love, and I just can't get enough. From the distance of my mind, the clock that's ringing says it's time. It's only love that I feel inside, but I get by somehow. It's only love. There must be something else for me. I tell myself that it's not real. There's nothing left for me to feel. I'll just be going on my way. Tomorrow brings another day. Only love – это всего лишь любовь. Элвису так по душе пришелся Лас-Вегас, что он стал наведываться туда просто так не по службе, посмотреть выступления друзей вроде Тома Джонса. Отель «Интернешнл» забивает август 70-го для Элвиса, уже под его красной строкой. В последний вечер ему приходится давать не 2 уже, а 3 концерта. Последний начинался глубокой ночью в 3 часа, как говорится, по требованию публики. 9 сентября 70-го Элвис начинает концертный тур. На гастроли он не ездил с далекого 58-го. Работает в битком набитых залах на 12-15 тысяч человек. На концерте в городе Тампа произошел малозначащий инцидент. Вроде бы Элвис забыл вдруг, вернее, перепутал слова к песне «In the Ghetto». Его одолел такой смех, что концерт пришлось на время остановить. Смех смехом, но это была, как говорится, первая сигнальная ласточка. Нейронные связи в мозгу начинали давать сбой. С гастролей Элвис вернулся изможденным и неделю не выходил из дома. Домашние знали вообще, что он глотает какие-то разноцветные лекарства. Одни, чтобы заснуть, другие, чтобы проснуться. Поведение его подчас становилось странноватым. Элвис порой впадал в какой-то детский энтузиазм. С искренним пылом вел себя, как Тимур и его команда. Конкретнее Элвис заводил знакомство с начальниками полиции и уговаривал их принять у него присягу и дать ему полицейское удостоверение, а главное – бляху. Вот этих номерных блях у него потом скопилась целая коллекция. Он не расставался с этой коллекцией никогда и носил ее с собой в специальном портфеле. Well, it's hard to be a gambler, betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby, your moody blue. Песня «Moody Blue». 19 декабря 70-го года Элвис совершает странный поступок. Мы уже говорили, с какими предосторожностями приходилось ему переезжать с места на место. И общественным транспортом он не пользовался добрых полтора десятка лет. И вот Элвис вдруг едет сам по себе в аэропорт в Мемфисе, покупает билет и под именем Джона Борроуза летит в Вашингтон. Там он берет номер в гостинице, тут же возвращается в аэропорт, летит в Лос-Анджелес. Прилетев рано утром, он поднимает с постели двух своих друзей из постоянной свиты, едет с ними в аэропорт и снова летит в Вашингтон. На этот раз к ним присоединяется калифорнийский сенатор Джордж Мерфи. Элвис на этот раз путешествует под именем доктор Джим Карпентер. Такую роль он играл в фильме «Change of Habit» – «Перемена привычки». В самолете он берет блокнот и что-то начинает там писать. Еще одна ночь проходит в самолете. В Вашингтон прилетают в 6:30 утра, едут прямо в Белый дом, где Элвис вручает охранникам свою рукописную челобитную. В ней он просит встречи с президентом. Затем, по его просьбе, сенатор Мерфи звонит в ФБР, то есть Федеральное бюро расследований, и просит принять Элвиса. Тот хочет встретиться с людьми из бюро по борьбе с наркотиками. Замдиректора бюро Финлейтер принимает Элвиса. Элвис появляется в ФБР в неподходящем пурпурном бархатном костюме с золотым поясом и просит, чтобы его приняли в сотрудники, ну, понятно, внештатные, может, даже без зарплаты. Финлейтер отказывает. Элвис возвращается в гостиницу, а тут ему звонят из секретариата Никсона. Президент согласен принять. И вот Элвис в овальном кабинете. После короткой беседы с президентом Элвис излагает суть просьбы. Он хочет помочь стране в войне с наркоманией. «Мне нужно удостоверение Федерального бюро расследования и номерной знак», — говорит он. Ну, слово президента — закон. Никсон звонит куда надо, и тот же Финлейтер выдает Элвису заветную бляху. Элвис принимает присягу и, довольный, возвращается в Мемфис с заветным рождественским подарком в кармане. Итак, я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера, с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Хочу заметить, теперь урок посевов есть своя страница во всемирной паутине. Нас можно найти по адресу seva.co.uk. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, BBC.
Here is Elvis Presley.